С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Саммит «Большой восьмерки» в Германии, мнение российских экспертов, ситуация в Ставрополе, международная конференция в Праге, демократия и безопасность, эти и другие темы, наши постоянные рубрики до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная международная тема сегодняшнего дня и этой недели. В германском курортном городе Хайлигенде-Адаме, сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Объявлено, что главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Однако, судя по всему, одним из самых важных может стать проблема отношений между Россией и Западом. Напомню, саммиту предшествовал обмен довольно резкими репликами между президентом России Владимиром Путиным и западными лидерами. Однако российские эксперты считают, что вопрос о России не станет самым важным на саммите, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Основные усилия к тому, чтобы по возможности обойти на саммите острые углы, приложила хозяйка форума Ангела Меркель. Канцлер Германии изначально заявляла о намерении организовать встречу «Большой восьмерки» таким образом, чтобы создать максимально работоспособную обстановку. Именно поэтому Меркель исключила из повестки вопросы о ПРО и иранской ядерной программе, предложенной для обсуждения Владимиром Путиным, а также отказалась от обсуждения темы о сворачивании демократии в России и использовании ей энергетического оружия против соседей. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, изначально деятельность «Большой восьмерки» задумана не для критики ее отдельных членов, а для попытки нахождения компромиссов в решении глобальных проблем.
Все эти страсти на ходе самой восьмерки практически не отразятся. Обсуждать ту тему, которая обсуждалась последние несколько дней, восьмерка не способна органически. Она не для этого создавалась, не для этого существует 32 года. И когда подобная тематика вносится в этот клуб, то клуб, в общем, разводит руками в недоумении. Они не готовы в этом формате все это обсуждать. Во-первых. Во-вторых, скажем, по опыту прошлого года, когда был саммит в Санкт-Петербурге, тоже перед восьмеркой очень много говорили, что России позволили это провести, но там-то уж ей скажут все. И про демократию, и про ее поведение, и так далее. И ничего этого не произошло, потому что все-таки на этих встречах участники пытаются придерживаться изначального алгоритма, что если они уж собираются вместе, то не для того, чтобы критиковать друг друга, а для того, чтобы якобы решать глобальные проблемы и изображать глобальное лидерство. Изображать становится все сложнее, но, тем не менее, вот некая такая солидарность перед лицом внешней окружающей среды, она, по-моему, присутствует. И в этот раз мы будем, мне кажется, удивлены, как гладко пройдет сама восьмерка. Что, конечно, не снимет всех противоречий, они продолжатся потом.
Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, политолог Ирина Кобринская, также убеждена в том, что самые острые проблемы, возникшие в последнее время между Россией и Западом, обсуждаться на саммите открыто не будут. России же тем временем стоит уделить большее внимание возможности расширения восьмерки, тем более, что нынешнее мероприятие организовано по схеме G8+5. В Хайлигендам приглашены лидеры Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Южной Африки.
На двустороннем уровне, наверное, что-то произойдет, а открыто нет. Это не было на повестке дня и не будет как бы освещаться. И, наверное, широко, многоформатно вот в этом формате обсуждаться. А вот есть другой вопрос, который, с моей точки зрения, очень важен. Вообще, потому что восьмерка ведь это в условиях, когда институт международный становится более слабыми, да, международное право как-то все больше расползается. Вот, восьмерка все-таки это некий такой мировой разум, который как-то пытался этим управлять, да, потому что действительно мир, экономика становится все более глобальной, политика тоже, и безопасность. А вот здесь вот, мне кажется, что есть основная проблема, потому что, казалось бы, в интересах России расширить немножко эту восьмерку за счет Китая, Индии и Бразилии, да, то есть действительно таких мировых гигантов, которые рвутся вперед с тем, чтобы их тоже как-то вот включить, инклюзивно действовать и таким образом пытаться немножко этим управлять. И вот здесь я не понимаю. С одной стороны, Путин говорит, что да, вот да, а Шувалов неделей или двумя неделями перед этим раньше просто озвучил как бы четкую позицию, что Россия выступает против расширения восьмерки. Так куда мы хотим? Значит, мы хотим оставаться в чисто западном клубе, ну, с присоединением там Японии, да, или все-таки Россия будет, как мне кажется, больше в ее интересах, потому что это огромная страна с большой азиатской частью, пытаться все-таки вводить туда новые голоса. Вот это тоже интересно.
Приглашенные на саммит лидеры стран, не входящих в «восьмерку», примут участие в заседании «Развитие и ответственность в глобальной экономике». Основными же темами для обсуждения лидеров G8, согласно официальной программе саммита, станут довольно нейтральные вопросы, связанные с подписанием соглашения о борьбе с глобальным потеплением, защитой интеллектуальной собственности на инновационные проекты и помощь Африке. Впрочем, аналитики предсказывают серьезные дискуссии вокруг иранской проблемы и хода ближневосточного урегулирования, а также вопросы о статусе Косово. Но здесь не стоит ожидать сенсации, считает ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко.
Не думаю, что какие-то будут особо сенсационные решения приняты относительно Косово, потому что, в общем-то, все возможные варианты проговорены еще до начала нынешней встречи в Германии. Возможно, и с одной стороны, такой вариант, что Косово будет использовано как такой символ демонстрации принципов своего рода, может быть, символ раздела между Россией и странами Западной Европы и Соединенными Штатами. Но, может быть, конечно, найден и какой-то компромисс, который, между прочим, будет касаться не только, может быть, даже не столько Косово, сколько общего, так сказать, размена во взаимоотношениях между Россией с одной стороны и странами Западной Европы и Соединенными Штатами с другой.
Сергей, скажите, пожалуйста, вообще, на ваш взгляд, большая восьмерка сегодня – это реальная сила в глобальной мировой политике, или это скорее какой-то представительный орган, от решения которого ничего в конечном счете не зависит, и все проблемы решаются в ходе двусторонних переговоров между лидерами держав, входящих в большую восьмерку?
Да, конечно, сейчас мы наблюдаем, в общем, известный кризис тех международных организаций, тех механизмов урегулирования конфликтов, который был создан после Второй мировой войны. Ведь речь идет не только о Большой Восьмерке, но, допустим, об Организации Объединенных Наций, о Совете Безопасности. Но мне кажется, что Большая Восьмерка все-таки, несмотря на то, что далеко не все ее решения играют обязательную роль, служит хорошим таким форумом, на котором могут встретиться лидеры ведущих стран, чтобы все-таки обозначить свои позиции. Ведь и противоречия ведь будут проходить не только по линии там России, допустим, условно говоря, Запад, но и между странами Западной Европы и Соединенными Штатами тоже существуют свои противоречия, поэтому негативно относиться к этим встречам не стоит, но и преувеличивать их значение, как это делают антиглобалисты, наверное, тоже не следует. Трудно, конечно, идет процесс интеграции России в Большую Восьмерку, и дело все в том, что часто по разным вопросам Россия оказывается по одну сторону, а все остальные страны по другую. Вот. И, наверное, эта восьмерка и, может быть, и следующая как-то определят, в общем, судьбу России. Совершенно очевидно, что без России многие проблемы решать невозможно, но, с другой стороны, и вот эта оппозиция России по многим вопросам, она тоже, в общем, не ведет к решению все тех же самых многих проблем.
Сказал Сергей Романенко. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». Помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович связывает это с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных в Петербурге и Москве. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Во вторник в центре города более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге в связи с убийством 3 июня двух студентов. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Главной темой форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Будут обсуждаться также проблемы статуса Косово. Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы задержаны 4 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». Эти и другие темы подробнее через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы возвращаемся к очень важным и очень опасным событиям последних дней в Ставрополе. Напомню, во вторник националистические группы организовали в центре города несанкционированный митинг. Собравшиеся требовали от властей достоверную информацию о ходе расследования убийства двух студентов 3 июня. Многие считают это преступление местью за недавнюю гибель в массовой драке студента из Чечни. Ситуация в городе остается крайне напряженной. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Рассказывает Лада Леденева.
51 человек был задержан за участие в беспорядках, возникших вечером во вторник во время проведения так называемого славянского схода в центре Ставрополя. Впрочем, милиция настаивает на формулировке «доставлены в РУВД», поскольку для задержания, то есть ареста, не было никаких оснований.
Не задержаны, а доставлены 51 человек. 8 из них несовершеннолетние. Начало утреннего по Ленинскому району для разбирательства. Был составлен один административный протокол. А в отношении другого гражданина возбуждено уголовное дело по статье 282. Расшифровывается статья так. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Группа нарушила общественный порядок. Выкрикивали лозунги. К ним применяли физическую силу. Ну, в том числе, мы положили на этот...
Рассказал начальник пресс-службы ГУВД Ставропольского края Виктор Игнатьев. В митинге памяти двух студентов, убитых в Ставрополе в воскресенье, участвовали более 1000 человек, в основном представители славянских общественных организаций края. Они требовали от властей, замалчивающих ситуацию, рассказать правду о случившемся и навести в городе конституционный порядок. Выкрикивали лозунги «Россия для русских», «Чемодан вокзал Чечня», «Слава России» и требовали отставки губернатора края Александра Черногорова. Митингующие освистывали и закрикивали представителей власти, утверждавших, что никакой связи между убийством студентов и гибелью 24 мая в массовой драке кавказцев и русских чеченского юноши нет. Так и не получив ответа на свои вопросы от присутствовавших на митинге мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, вице-губернатора края Анатолия Воропаева и от губернатора Александра Черногорова, около 8 вечера участники акции стали расходиться по домам. В этот момент в толпе прошел слух о том, что на улице Ленина кто-то избит кавказцами. Отделившись от митингующих, группа из 300 человек с лозунгами «Россия вперед!» выдвинулась в том направлении. По пути они разбили стекло в случайном маршрутном такси и на несколько минут перекрыли движение автотранспорта. Во избежание дальнейших беспорядков милиция изолировала наиболее агрессивных участников акции, а также граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Однако шествие продолжилось, но вскоре было блокировано в районе гостиницы «Турист». После попытки рассечения толпы, часть ее двинулась к медакадемии, месту гибели студентов. Часть по улице Мира, где ее рассеял прибывший на место ОМОН. После проведения профилактических бесед все задержанные были отпущены, сообщили в ГУВД. Жителю Ставрополя Александру Черноволову за выкрикивание оскорбительных лозунгов предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Еще одна острая российская тема, связанная на этот раз со школьными экзаменами. Разразился скандал в связи со сдачей единого государственного экзамена по русскому языку. Результаты этого экзамена, проведенного на днях в России, отменяться не будут, заявили Радио Свобода представители агентства по надзору в сфере образования. Отменить результаты ЕГЭ потребовала группа московских школьников. Их возмутило, что еще до проведения экзаменационных тестов многие ответы на них можно было найти в интернете. Их разместил там школьник из Ленинградской области. Его имя чиновникам уже известно, и сейчас они пытаются установить, действовал ли молодой человек в одиночку или завладеть тестами ему помогли взрослые, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Ответы на ЕГЭ по русскому языку появились в интернете еще за 10 часов до экзамена. Их разместил туда школьник из Ленинградской области, чье имя уже установлено. Сейчас чиновники выясняют подробности того, как сообразительный юноша мог добраться до готовых ответов. А московские школьники выступают за отмену результатов этого экзамена. По их мнению, те, кто честно и кропотливо готовился к экзамену, оказались в дураках. Выпускники опасаются, что, цитирую, «в России скоро не останется дееспособных абитуриентов, так как все получат возможность списать, и вузы не смогут выбирать абитуриентов из огромного количества выпускников с высоким баллом за ЕГЭ». Требования школьников выполнены не будут. Результаты злополученного ЕГЭ по русскому языку не отменят. Об этом мне рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Виктор Болотов.
Вообще, кстати, Москва сделала неплохо единый экзамен, еще раз подтвердив, в общем, неплохой уровень школьного образования в городе, столице нашей Родины. Что касается требований, я думаю, что это не школьники, я думаю, что это заинтересованные лица, потому что школьники на самом деле единый экзамен поддержат. Что касается вот этой истерики, которая сейчас в средствах массовой информации по поводу питерского школьника, который каким-то образом добрался до экзаменационного информационных материалов в своем пункте проведения единого экзамена прорешал их, кстати, с ошибками, и вывесил их в своем сайте, наши специалисты проверили, были ли такого же типа ошибки. С ошибками легко выяснить, кто списал. Таких несколько десятков на всю Россию, это статистически никак не повлияло на результат единого экзамена в России. Это проверяется, как он мог добраться. Может быть, он залез в помещение, где хранились экзаменационные материалы, кстати, печатанные, хранятся они в сейфах, скрыл сейф и сам вытащил. Другое дело, что мог быть взрослый, который помог ему эти материалы получить. Основное нарушение – это добренькие взрослые, которые помогают детям успешно сделать, выполнить единый экзамен. Но поскольку у нас есть статистика по каждому пункту проведения единого экзамена, то мы в ряде случаев аннулируем результаты проведения единых экзаменов после проверки соответствующей. В прошлом году таких пунктов проверили около 200 и около 20 пунктов, где были зафиксированы нарушения, где мы отменяли результаты единого экзамена.
Эксперты отмечают, что ответы на ЕГЭ продаются и покупаются. Газета «Новое известие» опубликовала данные, согласно которым один из самых популярных способов подзаработать на госэкзамене – это посадить выпускника на определенное место. Ему дается нужный вариант задания и заранее написанные ответы. По информации издания, 100-бальный сертификат будет стоить родителям школьника от 2 до 5 тысяч долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А мы возвращаемся к самому актуальному вопросу международной политики, к самому актуальному событию международной политики этой недели, к саммиту «Большой восьмерки» в Германии. Об американской позиции в отношении России перед началом форума, среди других тем, в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Воодушевленные неожиданным в устах президента Буша заявлением о том, что Кремль подрывает некогда многообещавшие демократические реформы в России, американские правозащитники призывают Белый дом поднять на саммите «Большой восьмерки» вопрос и об отступлении демократии в России. Они считают, что откровенная критика действий российских властей поможет заложить здоровый фундамент американо-российских отношений. Моя собеседница, заместитель директора Европейско-Центрально-Азиатского отдела организации Human Rights Watch, Рэйчел Денбер. Мы являемся свидетелями методичного демонтажа ключевых достижений эпохи гласности. Это и исчезновение независимых электронных средств информации. Это и атака на неправительственные организации. Это и прямые попытки ограничить свободу слова, особенно сейчас, незадолго до выборов. Взять хотя бы вопиющие примеры запрета мирных политических демонстраций и жестокого подавления попыток их организовать. Поэтому мы призываем западных лидеров дать однозначно понять российскому президенту, что западный мир обеспокоен подавлением демократии в России, что партнерские отношения с ней невозможны в таких условиях. Происходящее внутри России касается нас всех, потому что она ключевое государство на евразийском континенте. Западных лидеров не должны останавливать словесные выпады Владимира Путина. Он всегда прибегает к подобной тактике накануне важных встреч. Выражение беспокойства оправдано хотя бы потому, что у Москвы есть международные обязательства в области уважения прав человека. Что бы вы ответили тем в России, кто говорит, что подобная критика контрпродуктивна и лишь вызывает и в Кремле, и среди многих россиян ощущение вмешательства в ее внутренние дела? Я думаю, что как только до Кремля перестанет доноситься критика из мировых столиц, российские власти почувствуют, что их руки окончательно развязаны. Если умолкнут западные голоса критиков, кто поможет нашим коллегам в правозащитных и других неправительственных организациях в России? Кто поможет журналистам, еще решающимся говорить неприятную правду и рискующим своей жизнью? Как только Запад умолкнет, Кремль получит полную свободу действий. Если бы у вас была возможность обратиться к Владимиру Путину на этом саммите, что бы вы ему сказали? Создание сильного государства не требует подрыва достижений эпохи гласности. Создание сильного государства не подразумевает сворачивание свободы слова. Сильное государство может быть выстроено только на уважении прав человека, право на мирный протест, право быть другим, право свободно выразить свое мнение. Только такое государство может быть сильным. Говорила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. 30 месяцами тюрьмы придется расплачиваться Скутеру Либи, бывшему главе администрации вице-президента Чени, за лжесвидетельство во время следствия по одному из самых шумных за последние годы дел в Вашингтоне. Либи стал единственным осужденным в результате расследования истории о разоблачении имени секретного агента ЦРУ Валери Плейн. хотя он не был источником секретной информации, которую получила пресса. Рассказывает Ян Рунов.
Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома Льюис Скутер Либи без внешних эмоций выслушал приговор. Окружной судья Уолтон сказал, что доказательства вины более чем убедительны. Представитель Белого дома по связям с прессой Дана Перина сказала, что президент Буш очень сочувствует семье Либи, особенно жене и детям. Льюис Скутер Либи был признан виновным в даче ложных показаний следствию при выяснении обстоятельств рассекречивания тайного агента ЦРУ Валери Плейм. Бывшие коллеги из Министерства обороны, Госдепартамента и Белого дома, ходатайствовавшие за Либи, просили принять во внимание его заслуги, в частности, его вклад в победу в Холодной войне и в Первой войне в Персидском заливе. Прокурор, требуя трехлетнего тюремного заключения, настаивал на том, что правда выше прошлых заслуг. Адвокаты Либи утверждают, что вина не доказана и что приговор будет обжалован. Скандал начался с того, что в прессе было опубликовано имя тайной сотрудницы ЦРУ, и тут же администрацию Буша обвинили в попытке дискредитировать таким образом своего критика. Критиком был муж тайной сотрудницы ЦРУ, посол Уилсон. В результате расследования и суда пострадал Либи, который не был источником информации о тайном агенте, и это вызвало противоречивые мнения о решении суда. Вот что думает о деле Либи президент Института общественных интересов Дон Рактор.
В этом деле Либи попал в ловушку, когда его заставили давать показания, а потом обвинили не в раскрытии личности тайного агента, а во второстепенных нарушениях вроде дачи ложных показаний. Прокурор играл с ним как кошка с мышкой, зацепившись за главный аргумент защиты, что Либи не пытался ввести суд в заблуждение, а у него просто плохая память. На самом деле прокурор пытался заставить Либи свалить вину на более крупные фигуры в администрации Белого дома, Чейни или Роува, но это не удалось. В общем, дело выглядит весьма зыбко и больше похоже не на победу обвинения, а на его провал. Я думаю, что у Либи и его адвокатов есть возможность выиграть апелляцию в следующей судебной инстанции, либо он может быть помилован.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
А мы, конечно же, продолжим тему саммита «Большой восьмерки», который сегодня открылся в Германии. Напомню, главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Не исключено, что будут обсуждаться проблемы статуса Косово. Ну и, конечно же, очень важный вопрос, важная проблема, которая обострилась накануне международного форума – это отношение России и Запада. Перед саммитом разразилась настоящая война слов между российским президентом и западными лидерами. Саммит «Большой восьмерки» в Германии – одна из главных тем не только этих информационных часов программы «Время свободы», но и итогового выпуска программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы, среди прочего, поговорим о проходящей, точнее, сегодня уже заканчивающейся в Праге конференции «Демократия и безопасность». А в конце часа, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Будут обсуждаться также проблемы статуса Косово и размещение элементов противоракетной обороны США в Европе. С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». Помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович связывает это с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных в Петербурге и Москве. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Во вторник в центре города более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге в связи с убийством 3 июня двух студентов. Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы задержаны 4 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». Украина требует от Москвы объяснений о причинах запрета на въезд в Россию советнику украинского президента Николаю Жилинскому. В Багдаде 7 человек погибли и не менее 25 были ранены в результате двух взрывов возле шиитской мечети. Встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, намеченная на 7 июня, отложена. На встрече предполагалось обсудить вопрос о перемирии. На юге Афганистана в бою с талибами убиты двое военнослужащих НАТО. Иранские власти заверили посольство Финляндии, что трое финнов, задержанных в Персидском заливе, находятся в добром здравии. Телевидение Кубы показало интервью, которое Фидель Кастро дал впервые после тяжелой операции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы, аналитические статьи, колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня, к открывающемуся в Германии саммиту «Большой восьмерки». Как мы уже говорили, в этих часах информационной программы «Время свободы» и вообще на «Волнах свободы» последнее время, саммиту предшествовал обмен довольно резкими репликами между президентом России Владимиром Путиным и западными лидерами. И эксперты, политологи и даже политики заговорили о том, что отношения между Россией и Западом находятся сейчас в самой низкой точке со времен окончания Холодной войны. В чем причина? Разные ответы и экспертов, и политиков. А вот наш скромный вклад в обсуждение этой проблемы. Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева задала прохожим на улицах Волгограда такой вопрос. В чем причина резкого ухудшения отношений между Россией и Западом?
Мне кажется, все сложности из-за того, что НАТО стремится на восток. Это мы видим на примере Прибалтики, когда одна из прибалтийских стран вступила в НАТО, Латвия, по-моему, у нас стали ухудшаться с ней отношения. Затем то же самое видно с Грузией. Как только заговорили о том, что на территории Грузии могут появиться стратегические комплексы НАТО, у нас ухудшаются отношения с Грузией. Вся проблема отношений с европейскими странами как раз из-за НАТО. То есть наши как бы боятся НАТО. Все началось с времени прихода Путина. Начали говорить о милитаризации нашей страны, о том, что на оборонку идет гораздо больше средств. И с этого момента заговорили вот об этой проблеме с западными странами.
Причина, скорее всего, в том, что Россия ведет очень независимую самостоятельную политику последние годы. Не хочет быть как бы сырьевым придатком просто. Выступает более активно, с активной позицией на мировом рынке. Пускает к себе инвесторов. Соответственно, мы можем торговать свободно, вести внешнюю политику свободно, не оглядываясь на кого-то. То есть Россия сейчас является сильным государством, которым и была всегда. Это еще активно заявляет.
Основная причина ухудшения отношений России и Запада – это проблема 2008, так называемая проблема выборов. Просто на самом деле проблема 2008 очень актуальна сейчас. И это можно даже увидеть из того, как активизировались силы на Западе, которые противостоят российской демократии. То есть демократии в том понимании, в каком она существует в России. Заметно сейчас активизировался Березовский. Он всячески старается скомпрометировать нынешнюю власть. То есть России сейчас нужно консолидировать все внутренние силы, чтобы не допустить западных политтехнологов, людей, которые будут все равно таким или иным образом стараться привести к власти своего человека. Поэтому нужно объединить людей и нужно показать им реальный образ конкретного врага. В данном случае образ врага – это Запад.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, в чем причина резкого ухудшения отношений России и Запада. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
От событий сегодняшнего дня в области политики перейдем к новостям высоких технологий. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Физиологи из университета Огайо сообщают, что женщины в возрасте до 30 лет подвергают себя риску разрушения костей, если они придерживаются строгой диеты и регулярных чрезмерных тренировок. Низкокалорийная пища, по мнению ученых, не только нарушает репродуктивную систему у девушек, но и затрудняет формирование костей, которое продолжается непрерывно в течение всей жизни. Низкая плотность костной ткани вызывает у женщин высокий риск усталостных переломов, крошечных трещинок в кости, вызванных ритмичными повторяющимися нагрузками. Не менее вероятно в этом случае также и другое серьезное осложнение – остеопороз – системное заболевание скелета с нарушением строения костей. В Чили археологи обнаружили кости доисторических кур, анализ ДНК которых ведет к полинезийскому следу. По мнению ученых, это первые четкие доказательства круизов древних полинезийцев по Южной Америке еще до Колумба. Франсиско Писаро, испанский конквистадор, впервые посетивший Перу в 1532 году, отметил важное значение кур в повседневной жизни и ритуалах инков. Но как птица попала туда, оставалось загадкой. Теперь ученые провели углеродный анализ куриных костей и обнаружили, что птицы жили в Перу на 100 лет раньше прибытия европейцев. Данные анализа ДНК птиц показывают соответствие с образцами останков кур, найденных в Восточной Полинезии. Ученые предполагают, что наиболее вероятной отправной точкой для путешествия полинезийцев по Южной Америке был остров Пасхи. Американские медики предположили, почему люди после травмы зачастую долго страдают от хронической боли. Ее главным источником, по мнению ученых, является старый след памяти, который по существу застревает в префронтальной коре мозга. Именно там мозг воскрешает в памяти пережитое повреждение. Однако специалисты нашли лекарство, контролирующее хронические боли при поражении префронтальной коры. Препарат под названием дециклосерин, используемый для лечения фобий, значительно уменьшает чувствительность ранее поврежденного участка. Экологи отмечают, что сведения о крупных кошках становятся все более огорчительными. Всего только 5000 тигров по-прежнему живут в дикой природе от российского Дальнего Востока до Индии. 100 лет назад их было 100 тысяч. Предположительно, недавний экономический рост в Азии привел к увеличению незаконной торговли костями, шкурами и иными частями тел тигров, которые используются в качестве ингредиентов при производстве лекарств традиционной китайской медицины. К тому же причинение вреда тиграм, по мнению экологов, предусматривает слишком легкое наказание за браконьерство.
Новости науки, Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы переходим к еще одной важной международной теме. В Праге сегодня завершается конференция, международная конференция «Демократия и безопасность». Ее участники сегодня призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В итоговом, так называемом, пражском документе говорится о необходимости оказать дипломатическое, экономическое и политическое давление на авторитарные режимы, чтобы заставить их уважать права человека и проводить демократические реформы. Этот пражский документ подписали экс-президент Чехии Вацлав Гавел, бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар и бывший израильский министр и советский диссидент Натан Щеранский. На заседаниях конференции побывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шароградский. И таково содержание очередного выпуска нашей традиционной теперь уже рубрики «Мировая политика».
Первый вопрос. Как была воспринята вчерашняя речь Джорджа Буша участниками конференции?
Речь была воспринята достаточно хорошо, о чем свидетельствует и факт, что вне всяких планов, вне повестки дня, сразу же после выступления американского президента, здесь, в Чернинском дворце, состоялась импровизированная пресс-конференция, на которой приняли участие представители трех стран-организаторов этой конференции. Вацлав Гавел, Хосе Мария Азнар, бывший испанский премьер, и Натан Щеранский. Кроме них, в пресс-конференции участвовали Гарри Каспаров и парламентарии из Ирака. Они своими словами фактически высказали те же мысли, которые подчеркнул Джордж Буш в своем выступлении, сказали о значении свободы отнюдь не в абстрактном понимании этого слова, а в жизненных ситуациях, которым подвергается, скажем, сегодня Гарри Каспаров, или о том, что слово это значит для жителей Ирака. Это было достаточно интересно, было воспринято с воодушевлением не только участниками конференции, но потом живо обсуждалось и на всех телевизионных и радиоканалах страны. К концу вчерашнего дня участниками конференции была принята петиция, названная «Петицией свободы», в поддержку и в защиту правозащитницы из Бирмы Аун Сан Су Джи, которая из последних 17 лет 11 провела в тюрьме. Несмотря на то, что эта мужественная женщина является лауреатом Нобелевской премии, местный режим в Бирме содержит ее до сих пор в заключении и не помогли ей даже петиции и обращения личные 59 глав государств. Вот в ее защиту с упоминанием известного изречения Мартина Лютера Кинга о том, что справедливость в конце концов все-таки восторжествует, участники этой конференции и подписали эту петицию.
Ефим, а каковы наиболее интересные события на конференции с сегодняшнего дня?
До настоящего времени прошли два круглых стола. Первый был посвящен роли диссидентов в обществе, а второй – роли демократических государств, международных институтов и средств массовой информации в деле международной безопасности. И хотя может показаться, что эти темы, по крайней мере, первая из них, непосредственно касаются именно России, к сожалению, российских участников здесь немного, общим числом 3 человека – Каспаров, Алексеева и Москаленко. И поэтому в этих круглых столах они не выступали. Выступали в основном представители арабских государств. Итак, о роли диссидентов в современном обществе. Проблема диссидента ведь в том, что в отличие от политических или религиозных лидеров, за ними нет политических движений, за ними нет народных масс. Они как бы работают в значительном вакууме. Могут ли они в такой ситуации повлиять реально на ход событий в своих недемократических странах? Вот это обсуждали в ходе первого круглого стола. Второй же, где принимали участие главным образом представители западных государств, плюс несколько представителей арабского мира, был посвящен главным образом критике, я бы сказал, международных институтов, в том числе центральных, таких как Организация Объединенных Наций, и в частности критике новообразованной комиссии по правам человека, которая фактически не различает государств, где правят демократические режимы, от совершенно диктаторских государств. Значительное внимание было уделено важности неправительственных организаций. Опять же, это любопытно для России, где именно неправительственные организации часто подвергаются различного рода притеснениям или репрессиям. Но, тем не менее, и в этом круглом столе российские участники не могли высказаться, разве что из зала. Может быть, дело исправит следующий круглый стол, роль центральноевропейцев в отношениях между Евросоюзом и Россией. Тут, как вы сами понимаете, примет участие Людмила Алексеева и Ирина Красовская, это белорусские, и речь наверняка пойдет о всем спектре отношений между Европейским Союзом и Россией, начиная с энергетической безопасности Европы и кончая, может быть, отношениями между Белоруссией и Польшей с одной стороны и Россией с другой.
С обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном, который находился 2 дня на конференции в Праге, конференции «Демократия и безопасность», беседовал мой коллега Андрей Шароградский, рубрика «Мировая политика». Сейчас в Москве 17:45. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы задержаны 4 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит важная московская тема. Экологи утверждают, что лесопарк в подмосковных Химках под угрозой уничтожения. На его территории планируется строительство скоростной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Против строительства выступают жители города. Они развернули целую кампанию по защите химкинского леса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Новая скоростная автотрасса, которая пройдет по парковой зоне в подмосковных Химках, должна связать Москву с Санкт-Петербургом. Необходимость в трассе-дублёре возникла в связи с сильной загруженностью Ленинградского шоссе. Жители Химок узнали о будущем строительстве случайно. По словам Евгении Чериковой, гуляя в лесу с семьей, они обнаружили на деревьях ряд аккуратных зарубок. Выясняя обстоятельства их появления, защитники химкинского леса нашли в интернете постановление губернатора Московской области Бориса Громова, подтверждающее их худшие опасения.
Мне не очень понятно, чем думали власти 2-3 года назад, когда вместо того, чтобы расширять Ленинградское шоссе, они строили вдоль него Меги, Ашаны, Гранды и так далее. В соответствии с постановлением правительства Московской области, номер 358/16 нужды транспортной инфраструктуры отводится территория на расстоянии 3 километра в обе стороны от оси трассы. И если посмотреть вот карту приложенную, то мы видим не Химкинский лес, а исключительно транспортную инфраструктуру и дорогу. И леса вы на карте не увидите.
Химкинский лесопарк площадью 1000 гектаров, так же как Шереметьевский лес, является частью лесозащитного пояса Москвы. Жительница города Татьяна Киселева, получая информацию из прессы, была уверена, что новая дорога пройдет между Химкинским и Долгопрудным районами, где простирается поле. Узнав из объявления инициативной группы активистов о реальном положении вещей, Татьяна активно включилась в борьбу за лесопарк.
Там чудесный родник, на который приходят жители ближайших домов. А до домов, где люди живут, буквально 10 минут ходьбы. Мы гуляем там каждую субботу и каждое воскресенье. Нам больше пойти некуда. Это удивительно красивый, живой лес. Там живут дятлы, кукушки. Мы видели там ежика. Приходят белки в этот лес. Такого леса нет красивого нигде. И нельзя его вырубить под ноль. Лес все-таки дает нам воздух. Этим воздухом дышит Москва. И пусть депутаты, пусть Борис Громов, а я думаю, что подписывая постановление о том, чтобы дорога прошла через Химкинский лес, он даже не представлял, какой красивый, замечательный участок леса они губят своим постановлением. Мы просим Бориса Громова пересмотреть свое постановление.
Протестовать против вырубки леса у жителей есть еще один веский повод. По словам Ирины Чириковой, Химки – экологически неблагополучный район.
Мы имеем полигон ТБО на левом берегу. На нашем берегу, вот на правом, довольно мощный военно-промышленный комплекс. Это Мосельмаш и так далее. Мы имеем точечную застройку в Химках, и мы имеем мощную застройку в Куркино, в Новых Химках, где дом на доме просто стоит. Мы имеем сейчас повышающийся транспортный поток. И если еще вырубить вот этот вот лес, то на самом деле это будет очень неблагополучный с экологической точки зрения регион Химки. Конечно, опасность вызывает еще и север Москвы. Потому что сейчас Химкинский лесопарк, вы понимаете, это 1000 гектар леса, вот 1000 гектар вот этой биомассы дают воздух северу Москвы. Мы его вырубаем, естественно, у нас север Москвы обнажается.
По заверению сотрудников Красногорского лесного хозяйства, которому принадлежит Химкинский парк, в зону особо охраняемых объектов он не попадает. Это обычный лесной массив. Однако разрешение на вырубку зеленой зоны они давать не намерены. По словам одной из сотрудниц лесхоза, вряд ли их запрет сыграет роль в сохранении Химкинского леса.
Разделит этот раз лесопарк, целостный состав на куски. То есть, в общем, фактически погибнет лес. Не только тот, который вырубит, но и его окружающие. У нас обращались заказчики, кто-то фирма, какая-то определенная фирма. Ну, исполнители, в общем. Ну, естественно, мы отказали.
И какова была их реакция?
Да, что кроме нас там есть люди, которые могут согласовать. Но мы, по крайней мере, не согласовывали этот раз. Я лесник чистой воды. Поэтому как можно отстоять юридическая сторона вопроса, не наша.
Жители Химок оперативно создали инициативную группу и уже отправили множество жалоб и писем в различные инстанции. Кроме того, у них уже есть конкретные варианты решения проблемы, говорит член инициативной группы Химкинского леса Евгения Чирикова.
Все деньги из инвестиционного фонда, которое правительство сейчас хочет пустить на строительство вот этой трассы Москва-Санкт-Петербург, пустить именно на новые технологии дорожного строительства. а не рубить, как вот во времена Обамы 30 лет назад, в прошлом веке, лес, как будто мы в тайге находимся. Ну почему нельзя построить дорогу цивилизованным образом? Почему нельзя это сделать так, как это сейчас делается, например, в районе Серебряного Бора? Почему нельзя сделать туннель?
В эту пятницу жители намерены провести пикет, а в воскресенье митинг в защиту лесопарка в Химках. По мнению Ирины Чириковой, многие просто не знают о предстоящем строительстве. На акциях они расскажут химкинцам о сути проблемы и соберут подписи против вырубки леса, которые отправят в администрацию президента. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа нашей программы вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Разочарование американцев действиями нового демократического большинства в Конгрессе растет с каждым месяцем. Согласно последнему опросу, проведенному газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC, лишь 39% американцев одобряют деятельность законодателей, на 5% меньше, чем месяцем раньше. Законодатели-демократы все еще более популярны в глазах избирателей, чем президент Буш, но за месяц разрыв в популярности сократился с 25 до 16%. Кампания в Ираке продолжает терять поддержку в стране. 61% опрошенных высказались против ее продолжения, хотя лишь 15% выступают за безотлагательный вывод американских войск из Ирака. Ирак, как кровоточащая рана, омрачает настроение американцев, несмотря на рекордную занятость и доходы населения. Почти 3/4 респондентов считают, что США движутся в неверном направлении. Корейский Hyundai качественней BMW, Mercedes, Toyota, Jaguar, не говоря уж о Бьюиках, Пантиаках и прочих Фиатах. Такой вывод делают американские покупатели автомобилей. Сразу 4 модели Hyundai 2007 года выпуска признаны самыми надежными, согласно опросу маркетинговой компании Strategic Vision. Южнокорейский производитель, лишь десятилетия назад привлекавший внимание бросовыми ценами на свои авто, незаметно пока для американских масс, утверждает себя в качестве серьезного конкурента ведущих японских и европейских марок. Впрочем, как говорят специалисты, разрыв в качестве между главными моделями основных производителей по сути микроскопичен. Ныне покупатели обращают все возрастающее внимание на обслуживание в автомобильном салоне, применение новых технологий в новых моделях, на цены и экономичность автомобилей. Набор в иммигранты по 100-бальной системе. Такую перспективу обещает реформа иммиграционной системы, которая может быть утверждена в ближайшее время. В законопроекте, который, как ожидается, должен помочь легализоваться миллионам нелегалов, находящимся сейчас в США, предусмотрен механизм отбора иммигрантов, отдающий предпочтение высокообразованным профессионалам. И это вызывает бурное недовольство защитников прав нелегальных мигрантов. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно законопроекту, подготовленному представителями Белого дома и двухпартийной группы сенаторов, шансы иностранца на получение права на постоянное жительство в США должны оцениваться по 100-бальной шкале. Президент Буш и ряд консервативных законодателей считают, что такая система поможет отобрать иммигрантов, которые принесут долгосрочную экономическую пользу Соединенным Штатам. План, однако, встретил сильное противодействие ведущих демократов, полагающих, что он отдает социальной инженерии и отборам по классовым признакам. Существует такая система ранее, говорит сенатор-демократ из штата Нью-Джерси, сын кубинских иммигрантов Роберт Менендес. Его собственные родители, плотник и швея, никогда бы не смогли въехать в Соединенные Штаты. Менендес считает глубоко антигуманным то, что в новом законопроекте почти сводится на нет нынешняя практика учета наличия у потенциального иммигранта близких родственных связей в США. Законопроект, который рассматривается сенатом, практически ставит крест на воссоединении семей иммигрантов, практикуемом в последние 40 лет. Подразумевается, что теперь даже родители американских граждан будут допускаться в США с большими ограничениями. А как быть с 80 тысячами постоянных законных жителей США, несущих в Ираке и Афганистане военную службу, которая открывает им дорогу к американскому гражданству? Эти люди, отстаивающие американские интересы с риском для жизни, тоже ведь рассчитывают перевести в США своих родителей на законных основаниях. Вместо этого нам предлагают новую систему зачетов для определения того, кто может в будущем стать легальными иммигрантами. Если предлагаемую в новом законопроекте сводную оценку заслуг соискателя получателя американской грин-карты принять за 100 очков, то до 75 из них будет отведено профессиональным навыкам и образовательному уровню, до 15 очков – знанию английского языка и лишь до 10 очков – семейным связям. Наиболее желанными для США будут считаться дипломированные профессионалы – ученые, технологи, инженеры и математики. Кроме того, предполагается отдавать предпочтение остродефицитным специалистам в 30 сферах, таких как надомный медицинский уход и сфера питания. Сторонники новой системы оценок считают, что ее введение позволит привлечь ценных специалистов, которые в противном случае будут работать на иностранные компании, и это сделает Соединенные Штаты более конкурентоспособными в глобальной экономике. Другие скептично сравнивают предлагаемую систему с советской плановой системой и говорят, что она не имеет ничего общего с нормальной рыночной экономикой. Представители Британии, Канады и Австралии, практикующих отбор потенциальных иммигрантов по системе баллов, призывают американских законодателей не переоценивать ее преимущества. Часто бывает, говорят они, что обладатель высокого числа баллов, получив вид на жительство, становится безработным, поскольку у него нет приглашения на конкретную должность от конкретного работодателя.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имя автора одного из самых неожиданных хитов в истории поп-музыки, композитора Дона Блэка, внесено в зал славы авторов песен. Его песня «Бен» о дружбе юного героя фильма ужасов с крысой была исполнена юным Майклом Джексоном и превратилась в классику поп-музыки.
Это патетическое музыкальное произведение в исполнении юного Майкла Джексона завершило очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. В нем мы поговорим, естественно, об открытии саммита «Большой восьмерки» в Германии. Это главная международная тема сегодняшнего дня. И, конечно же, сегодняшнее событие в культурной жизни. 208 лет назад родился Александр Пушкин. Другие темы нашей постоянной рубрики в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».